В годы иные комитет настоял бы на избавлении света белого от сей девицы, ибо страшна она непредсказуемой силою. Неуверенно, а потому с большими паузами в словах, протянул командующий граничарами. «Перун могучий тебе в подмогу! Завтра на заре приходи вместе с дочей своей, посидим, старых богов восславим, меда со сбитнем отведаем, о делах прошлых да грядущих поговорим». Я неуверенно покачал головой, молча разворачиваясь на выход. «Погодь-ка, добрый молодец! Если вдруг нагрянет беда неминучая...» Он быстро нацарапал что-то на листке бумаги, прикрыв его ладонью. «Вот! Звони, не раздумывая! Этот номер не прослушивается! Хельге привет! Удачи на службе! Пересечемся!» Меня слегка корябнул его резкий переход на нормальный язык, но... Главное, что, выйдя за дверь, я раскрыл бумажку и вместо телефонного номера прочел «Беги, Ставр!». Мне жутко хотелось вернуться за разъяснениями, но если капитан пишет такое, то, видимо, все очень и очень плохо. Я не стал уточнять детали, а вышел из здания и побежал, на ходу тормозя пролетавшее мимо такси. «Торговый центр Гранд Ривер». «150 устроит?» «Поехали». Водитель пытался завести разговор о погоде, депутатах и сложности жизни в России, но я не был настроен на пустую болтовню. Из головы не выходила короткая записка капитана «Беги, Ставр». Это было похоже на просьбу, на предупреждение и на приказ. Куда я мог бежать? Зачем вообще мне это делать? Кто угрожает мне или моим близким? Почему он просто не сказал этого? Неужели даже в своем собственном мире, защищенный властью, законами, органами правопорядка, секретными службами и всем прочим, я не мог чувствовать себя в безопасности? Риторические вопросы без ответа волей-неволей успокаивают психику. Да, все ужасно. Да, нас никто не спасет. Да, собственно, вообще в мире никто никого не спасает. Так уж сложилось в целом. А мелкие всплески милосердия лишь подчеркивают безысходность общей гаммы. Ну так и что после этого? Застрелиться, что ли? Я поскорбел о несовершенстве мира, наверное, еще минут 5-10, добрался до места, расплатился с таксистом и пошел, засучивая рукава. Пора менять этот мир, потому что у меня по жизни порой хорошо получаются довольно разные вещи, другие, наоборот, совсем не получаются, но хуже всего. На свете я умею быть послушным. На кассе сказали, что до конца сеанса еще полчаса, и в зал меня по-любому не пустят. Конец света отменили, а других причин врываться под конец фильма администрация кинотеатра просто не видит. Ну и ладно, выпью кофе, подожду их за столиком. Я как раз успел попросить у официанта чашку двойного эспрессо плюс горячие сливки, когда на горизонте показалась она. Пишу это слово с большой буквы, поскольку любое иное обозначение роковой женщины будет либо размытым, либо неполным. «У вас свободно?» Невероятно чарующим, я бы даже сказал, обволакивающим голосом сказала незнакомка. Подчеркиваю, именно сказала, а не спросила. Поэтому я опустилась на стул напротив, не дожидаясь моего ответа. «Не возражаете, если я закурю?» «В этом кафе не курят». черноволосая красавица в облегающем джинсовом костюме с глубоким декольте чуть причмокнула губами споткнувшемуся официанту, и он мигом поставил перед ней пепельницу. До этого я считал, что люди позволяют такое только ангелам. Это комплимент? Нет, это мысли вслух. Вы правы, я не ангел. Она закурила, катая тонкую сигарету между указательным и средним пальцем. Совсем не ангел, если быть абсолютно откровенной. Не буду врать, что стоит мне сесть за столик в кафе, как на меня тучей слетаются красивые женщины. Я не урод и не монах, но, как правило, одинокий мужчина неопределенного рода занятий, живущий в трехкомнатной квартире с почти взрослой дочерью и психованным родственником бывшей жены, редко вызывает хоть у кого-то желание затащить его в ЗАГС. В большинстве случаев милым дамам достаточно хоть немного узнать обо мне, и они линяют с такой скоростью, что... Вы интересный мужчина. Почему? Не пялитесь на мою грудь, хотя и явно не голубой. У вас длинные пальцы, признак творческой натуры, но кулаки сбиты. Причем не в спортзале, вы явно уличный боец. Держите чашку, оттопырив мизинец. Привычка мягко управлять лошадью? Угадала. Вы боитесь меня?
Нет. Вы всего лишь женщина.
Откуда такая уверенность? Она непроизвольно вскинула брови, значит, я ее задел. Впрочем, вы правы. Я женщина, и я ведьма. Ведьма в 12-м поколении.
Я одним глотком допил кофе, собираясь подняться. Выслушивать еще одну экзальтированную дуру, возомнившую, что у нее вдруг проснулись редкие магические таланты, не было ни времени, ни желания.
Вы не верите мне.
Зато не мешаю вам верить в то, что вы о себе думаете.
Вы считаете, нас не бывает?
Незнакомка подалась вперед, так что ее губы едва не коснулись моего подбородка. «А зачем мне это знать?» Я вовремя вспомнил старину Седрика. Дама медленно загасила окурок.
«Неужели вы так и не поняли, почему я подошла именно к вам?»
«Если я скажу, что понял, мне придется вас убить».
«Это шутка?»
Она неуверенно покривила губки.
«Вы не похожи на мужчину, способного причинить вред женщине».
«В плане ведьм я так непредсказуем». Ее глубокие черные глаза на миг вспыхнули красным, и память услужливо подсказала: «Не ведьма, дампир, то есть вампиресса, способная ходить среди людей, ходить при свете дня, пить кровь людей и животных, убивая по настроению даже своих. Коллегия дампиров в нашем городе, сколько мне известно, состоит исключительно из женщин и никому не подчиняется. По крайней мере, у них нет договора с комитетом, как, впрочем, и нет постоянной войны».
«Я не ваша добыча». «Ставр Белхорст, граничар из клана Белого Волка», чуть отстранившись, холодно протянула она. «Вижу, мы поняли друг друга». «Отлично. Я тоже устаю от вранья. У меня нет ни просьб, ни вопросов, но есть предложение. Тебя хочет видеть наша госпожа».
я промолчал. «Людей моей профессии не приглашают в гости и не нанимают. Наша задача — охранять миры от несанкционированных проходов всяких тварей из закордонья. В городские дела мы не лезем, так же, как дампиры не суются к граням».
«Тебе ничего не грозит».
«Я домосед».
«Мы слышали, у тебя есть дочь».
Я встал, молча посмотрел ей в глаза и оставил на столике деньги по счету. Любой интерес к моим близким со стороны нечисти всегда заканчивается однообразно. Но убивать переговорщика прямо за столиком в кафе — это все же дурной тон. «Передайте вашей госпоже, чтобы она больше не искала меня. Когда я захочу ее видеть, то приду сам и вырежу всю коллегию».
«Ей нужна твоя помощь, и она готова заплатить», — раздалось мне вслед.
«Я не наемник».
«Она знает, кто послал инеистых великанов».
«Это не тайна».
«Но ей известно, когда они придут снова».
«Хорошо», — сказал я сам себе, — «почему бы и нет? Отведу Хельгу с дядей Эдиком домой, а потом отлучусь на полчаса к дампирам. Выясню все, что может оказаться полезным. Пойму их интерес, сопоставлю со своей выгодой и...» «Ну, собственно, гадать дальше бессмысленно. Пока еще никто из моих знакомых не заводил дружбы с этими женщинами. Однако, раз уж наши пути пересеклись, то не будем раньше времени подставлять горло или хвататься за меч. Я освобожусь через пару часов».
«Официант, чашку капучино. Мне хочется посидеть здесь подольше. У вас такая располагающая атмосфера».
Молодой парнишка, восхищенно пялясь на знойную красавицу, бегом метнулся выполнять приказ. Сеанс закончился через несколько минут, и я с улыбкой обнял Хельгу, выходящую из темных дверей кинозала. «Как фильм?»
«Потрясно! Там такие монстры вообще! Ай-яй-яй!»
Она с умеренным визгом осторожно попрыгала вокруг меня, привычно стараясь никого не задеть.
«А ты тут чего?»
«Так, зашел за вами».
«Па, от тебя сигаретами воняет».
«Я не курю, ты же знаешь».
«И женскими духами».
«Тем более не пользуюсь». Я мысленно похвалил ее отменное обоняние, забрал дожевывающего билеты дядю Эдика, дал возможность моей девочке попрощаться с подружками, и мы быстренько вернулись домой. Пока Хельга накрывала обед на скорую руку, мне удалось спрятаться в спальне, быстро перебирая в голове события сегодняшнего дня. Итак, никто не намерен давать моей дочери ее законное право на свободу выбора и самоопределения. Посланники закордонья пытаются добраться до нее даже в этом мире, и враг достаточно могущественен, чтобы не жалеть никаких ресурсов, ни нечисти, ни людей. Плюс ко всему, свое слово намерен вставить и комитет, а, как известно, светлые силы никогда не церемонятся с темными. Это понятно. Они доподлинно знают, что, по большому счету, победа, в конце концов, будет на их стороне. Так почему бы ее немножечко и не приблизить? Если комитет сочтет это необходимым, то, думаю, они и все закордонье перепашут за какие-нибудь год-полтора непрекращающихся ковровых бомбардировок. Просто пока мы, граничары, им выгодны. Но если не отвлекаться от темы, то в свете сегодняшних событий их цель та же, что и у сил тьмы. «Моя дочь». И действовать они будут не менее решительно, раз уж капитан написал мне «Беги». А теперь в дело третьей стороной вступает женская коллегия дампиров, бормоча себе под нос, заключил я. Им-то что надо от нас с Хельгой? И уж если на то пошло, то почему только они? Почему ни сторожевые псы, ни чистильщики, ни серые ведьмы?
«Накаркай еще!»
— укоризненно покачал кудрявой головой Эдуард, без стука входя ко мне и хлопком по плечу сопровождая на кухню, к аппетитному запаху омлета.
«Ненавижу ведьм, любых. Непостоянные они, только обещают. А я, может, уже полгода без секса».
«Всем за стол, а то остынет»,
— в последний раз предупредила Хельга. Вообще-то это был и первый, но она, в принципе, не любит повторять дважды. Мы дружно уселись за стол. Омлет с сыром и зеленью был великолепен. Правда, это единственное, что моя умничка умеет готовить, но уж если его готовит, то на все 100. Я всегда говорил, чтоб именно омлетом она накормила своего будущего жениха. И тогда парень никуда не денется, потому как просто умрет от тоски и голода, не имея возможности вновь попробовать этот шедевр. То есть, поел — женись, воленс — не воленс. Лапка моя, сегодня тяжелый день. Меня ждут на деловой встрече, но...
Чего «но», папа?
Зорко вскинулась она. Я лишь имел в виду, что ты могла бы отдохнуть в замке.
«Что? Па, я тебя люблю!»
Обычно от таких воплей Хельги лопаются электрические лампочки. А сейчас остатки разрекламированного омлета лишь залепили физиономию дяди Эдика и часы на кухне. «Твой дядя пойдет с тобой. Это мое условие, окей?» Эд подавился моим окей. Он всей душой ненавидел американизмы в нашей жизни, искренне считая себя потомственным славянином. Врал, разумеется. Он же был скорее финно-угорский шведо-скандинав. Но, тем не менее, как бы он ни относился ко мне, напоминаю, что Хельгу он любил самой искренней любовью дяди к племяннице. Не думаю, что кто-то был верен моей Хельге больше, чем он. «Идите оба, Эд, если с ней... В общем, ты меня понял, да?» Он сделал удивленное лицо и кивнул так, словно и не слышал ничего нового. Ну, собственно, так оно и было. Помнится, когда Хельге было лет 5, он гулял с ней во дворе, и она упала с качелей. Эд привел ребенка домой с шишкой, и я едва не убил его там же, в прихожей. Он потом от меня месяц убегал. Стоило сдвинуть брови. Но куда по квартире на костылях убежишь? Лапка. Он хоть в кино прилично себя вел?
Вполне. Юлька с Томкой его очень любят. Он им как подружка. С ним обо всем говорить можно. Даже как парней охмурять.
Честно говоря, не подозревал. Откуда у дяди Эдика такой богатый опыт в охмурении парней? Но девочки правы. Говорить с ним действительно можно о чем угодно. Он же псих. У него этически-нравственных ограничителей нет. Что он и подтвердил тут же за столом следующим поучительным наставлением.
«Хельга, имей в виду, мужчинам не нравятся леопардовые юбки, туфли на целой платформе без каблука и лифчики-пушап, зрительно увеличивающие грудь».
«Не нравятся, пусть не носят», — равнодушно посоветовала моя дочь. «Я к таким мужчинам без сочувствия».
Дядя Эдик сделал вид, что не понял намека, и, оседлав швабру, упрыгал к себе переодеться. Я поцеловал дочку в щеку и попросил проконтролировать, чтобы он не поперся в замок в излюбленных гавайских шортах. В последний раз он до икоты перепугал ими нашу толстую кухарку, а в результате на обед была пересоленная каша и полусурая, но изрядно подгоревшая по краям свинина. Полуголых девиц, украшавших шорты, честная кухарка обозвала блудницами, а парней на серфинговых досках вообще заклеймила «дьяволопоклонниками».
Учитывая, что Эд мой друг и гость, никто не кинулся с устным докладом в святую инквизицию, но мы решили больше не рисковать. То есть я решил, и дядя Эдик, по моему недосмотру, заявлялся в этих Гавайях еще раза три, не больше. Но каждый раз был шок, хотя Эд и пытался прикрываться ладошками. Через полчасика или меньше, уже сам убедившись, что они оба одеты правильно, я еще раз обнял Хельгу, получил от нее поцелуй в щеку и отправился по своим делам. В замок они войдут и без меня. Гобелен пропустит любого, кто хоть раз прошел вместе с хозяином. А я направился к торговому центру. Тот же юноша-официант сразу бросился мне навстречу, рассказав, что та женщина ушла, не дождавшись, но просила передать вот это. Обычная салфетка и быстро нацарапанный адрес. На вопрос, подходил ли к ней кто-то еще, он ответил отрицательно. Я задумался. Дампиры не ограничены во времени, терпеливы, никого и ничего не боятся. Так почему она не дождалась меня? Возможно, ей звонили. Официант точно не помнит, но ушла она очень быстро. Я вышел на улицу, взял на стоянке такси и без предварительного звонка капитану отправился по указанному адресу. По идее, это было неправильным. Набрать номер старика стоило хотя бы в целях элементарной безопасности. Но я все еще сердился на него из-за моей дочери. Справлюсь сам, без подстраховки. В конце концов, если меня хотят убить, то вряд ли будут приглашать для этого к себе домой. Как и следовало ожидать, дампиры поселились на набережной, в районе городского ЗАГСа. И не потому, что они любят купаться или так уж млеют от ежедневного Мендельсона. Просто там, где есть река, всегда много отдыхающих, а на любой свадьбе всегда найдется не очень трезвая жертва того или иного пола. В этом смысле дампиры всеядны, в отличие от разнообразных вампирских кланов, где встречаются оголтелые феминистки и женоненавистники. Впрочем, на граничар они, как правило, не нападают. Повторюсь, мы живем в хлипком, но мире, поддерживаемом другими органами правопорядка. Ибо безумная и бесконтрольная резня, кровь ради крови, не нужна никому. Комитет в этом смысле очень строг и имеет весомые рычаги воздействия. Но появись у нас демократическая светлая организация, продающая темным лицензию на убийство человека, была бы мгновенно уничтожена теми же дампирами за аморальность и неуклюжую попытку усидеть на двух стульях одной задницей. Таксист высадил меня во дворике 12-этажной высотки. Найдя нужный подъезд и нажав на кодовом замке указанный номер квартиры, я ждал не более минуты, как металлический репродуктор откликнулся. «Третий этаж, лорд Белхорст». Я поднялся без лифта. «Третий этаж». Распахнутая дверь справа. На пороге та самая черноволосая дампир в спортивном костюме, которая болтала со мной за кофе. «Прости, что не дождалась. В кафе всегда слишком людно». Она привычно потянулась к моей щеке с поцелуем, но я вежливо отстранил ее. «Не люблю дежурных ласк». «О, понимаю. Чтобы правильно воспитывать дочь, суровый отец должен быть во всем примером. Я не лучший пример и не лучший отец». «Проходи.
скромняга.
Она гостеприимно пригласила меня в свое жилище.
«Надеюсь, ты не вооружен?»
«Нам запрещено носить оружие в этом мире».
«Святая вода, чеснок, католическое распятие, карманная Библия».
Я отрицательно помотал головой.
«Проходи, садись, выпей вина. Госпожа примет тебя через минуту».
Она провела меня в богато убранную гостиную, указав на маленький низкий диван и стеклянный столик с бутылками и фруктами. Сама черноволосая скрылась в соседней комнате, из которой почти сразу же вышли две молоденьких девушки, чуть старше моей Хельги, совершенно обнаженные, разве что золотые цепочки на щиколотках ног. Они молча усадили меня на диван. Одна налила фужер красного вина, другая быстро очистила мандарин. Я также молча отказался от того и другого с легким оттенком брезгливости. Люди. Обе эти юные красотки — люди. Дампиры берут себе в услужение лишь тех, кто идет на это добровольно, безоглядно, без надежды на будущее и, разумеется, бесплатно. Они выполняют все. Буквально все, что не пожелает госпожа или господин. Люди такого сорта наслаждаются самим фактом собственной покорности и полного, уничижительного подчинения другому. Когда от них уходит молодость, их, как правило, просто убивают. Благо, всегда можно взять свежего раба. Та же черноволосая дампир вернулась буквально через 5 минут, переодетой уже в длинный шелковый халат, подхваченный тонким поясом. Она опустилась в кресло напротив, положив руки на подлокотники, и чарующе улыбнулась.
«Ты все правильно понял, граничар».
«Никакой госпожи нет. Ваш клан может объединяться перед лицом общей опасности, но в иное время вы одиночки», — подтвердил я.
«Тогда зачем пришел?»
«Из-за Хельги». Дампир окинула равнодушным взглядом склонившихся у ее кресла девушек и небрежным движением пальчиков указала на большое зеленое яблоко. Блондинка мгновенно кинулась чистить его маленьким ножом.
«Про девочку знают все наши. Есть негласная договоренность опекать будущую принцессу Асгарда. Ты в курсе, что сейчас происходит в городе?
Я живу в очень ограниченном мире. Издержки профессии».
«Понимаю», — она приняла из рук девушки очищенное яблоко. «Но ты не мог не заметить засилие чужаков. Кто-то открывает грани, пусть не на твоем участке, но там копятся силы, которые хотят отнять твою дочь. И первые эмиссары уже здесь».
Я открыл было рот для ответа, но передумал.
«Белый комитет! И как часто твой хваленый капитан спасает своих подчиненных? Мне напомнить, сколько граничар погибли за гранями, сидят в тюрьмах или никогда не выйдут из стен частных клиник?» «Вот именно! Теперь о том, что предлагаю я».
Мне хватило доли секунды, чтобы стряхнуть фрукты с подноса и швырнуть его в затылок блондинке, когда та замахнулась ножом на дампир. Внезапно взбунтовавшаяся рабыня рухнула к ногам возлюбленной госпожи. Вторая девушка, грязно выругавшись, разбила бутылку вина о подоконник и бросилась на меня, держа в руках опасную розочку. Я ушел от двух скользящих ударов, когда девушка захрипела, споткнулась и ничком упала на ковер. Под левой лопаткой торчала рукоять того самого ножа для фруктов. Взбешенная дампир пинком ноги перевернула блондинку.
эта подлая дрянь ответит за все».
Девушка с трудом раскрыла глаза, посмотрела на меня и прошептала:
«Ей нельзя жить. Пусть она умрет».
Мы с Дампир уставились друг на друга.
«Что ты сказала?» «Пусть отец сам ее убьет. Вы все равно не...»
Я понял. По крайней мере, все, что сейчас было важным, большего она не скажет. По крайней мере, мне и сейчас. Черноволосый Дампир с пылающими глазами девушка выложит все. Я вышел в прихожую.
«Дана!» — раздалось за моей спиной.
Я обернулся, молча кивнул и покинул ее квартиру. То, что Дампир назвала свое имя, свидетельствует о почти интимном доверии. Получается, что сегодня я приобрел друга или подругу, красивую и смертельную, как улыбка опасной бритвы. Уже на улице, вызвав по телефону такси, я попытался холодно взвесить все, что она сказала и что не успела сказать. На мою дочь ведется охота. Кто-то намерен заставить ее служить своим интересам. Кто-то предпочтет просто убить. Если при мысли о первых меня начинала переполнять ярость, то при мысли о вторых ярость, закипая, переходила в стадию неуправляемой ненависти. Скрипя зубами, я сел в такси, назвал домашний адрес и очень спокойно распланировал остаток дня. Эльга останется в замке Кость до тех пор, пока Дампир сама не выйдет на меня, а я еще раз не переговорю с капитаном. Она права. Граничары редко доживают до тихой и спокойной старости. Привыкнув там решать все проблемы силой, здесь они попадают в тюрьмы или психбольницы. После отсидки или лечения им уже никогда не адаптироваться в нормальном мире, и их также никто не допустит к продолжению службы. Это крест. Мне трудно сказать, что у нас удерживаются лишь лучшие. Скорее, везучие. Удача — вот главная составляющая нашей профессии. Ну и обостренное чувство долга, ежедневно подпитываемое злобой тех, кто рвется к нам из-за граней. И очень часто на пути потусторонних тварей, помешанных на крови, стоит один единственный человек с мечом. Дома никого не было. Эд и Хельга давно ушли через гобелен. Я быстро проверил почту, повысил ставку на аукционе за кинжал барона Врангеля, запер двери на все замки и со спокойной душой отправился на службу. Переход был мгновенным, всего один шаг, и передо мной открылись полутемные коридоры замка. Ну вот, дом, дом, милый дом. Здравствуй, мое славное средневековье. Как все-таки здорово вернуться в добрый мир звона стали, ржания лошадей, пылающих бойниц, братских перов и вечного боя за жизнь. В мир, где все просто и внятно, где даже интриги врагов имеют под собой лишь одну цель — отнять у меня все — замок, земли, людей, жизнь. А мое право — не бегать в полицию, не звать на помощь, не жаловаться в Страсбург, а честно отвечать ударом на удар. Молись или дерись. Третьего не дано. Самое то. Упоенный этими бодрыми мыслями, я счастливо печатал шаг, пока не... То есть, пока вдруг не понял, что меня никто не встречает. А где же этот, как его, Мэтью? Где его почтительное «Вы вернулись, лорд Белхорст»? Неужели за мое отсутствие произошло непоправимое, и неприступный замок Кость
захвачен.
«Мэтью!» Едва не подпрыгнул я, заметив, как из-за поворота выруливает сухопарая фигура моего верного пажа. Он шел шагов на 10 впереди меня и почему-то не оборачивался. «Мэтью!» «Я не понял, ты... ты оглох, что ли?» «Этот подлец малохольный даже ухом не пошевелил, да еще и начал нахальнейшим образом пританцовывать, бесстыже вихляя тощей задницей. Я догнал его, грубо развернув за плечо.
«Лорд... лорд Белхорст, это вы?»
«Нет, это граф Дракула».
«Вы уже граф? Поздравляю, мой лорд!»
«Мэтью, не доводи меня! Что это такое?»
«Наушники от MP3-плеера»,
— радостно пояснил он, выдергивая из ушей пушистые шарики динамиков. Я молча вставил один себе в ухо и вздрогнул. В слезах парнишка ему соврала я немножко. Сдала подружка, должно быть, ей сейчас так стыдно, а мне что делать, мне теперь не оправдаться. Найду другого, чтоб не плакал и не обижался. Мерещится, то ли большая, то ли малая медведица. Мерещится, то ли большая, то ли малая медведица. Это что за бред? Ни смысла, ни рифмы, ни ума, ни фантазии. Кто тебе это вообще подсунул? Говори. Или прикажу отдать тебя в лапы инквизиции и сжечь на костре вместе с этой дебильной песенкой.
«Ваша дочь, мой лорд!»
— икнув, тут же сдал ее побледневший паж. «Сюда запрещено носить вещи из будущего. Непонятно, к кому обращаясь, завопил я. Здесь тихое средневековье, простые незамутненные умы. Тут умение читать считается первым признаком сатанизма. Какого дьявола, безрогого, ты слушаешь эту хрень? Ты хоть что-нибудь в ней понимаешь?»
«Довольно простая история, мой лорд. Простите, граф. Девушка рассталась со своим любимым. Он плачет, но во всем виновата подруга, и бедняжка вынуждена искать другого».
«И?»
«Я бы сказал, что это весьма печальная и поучительная песня»,
твердо заключил он, глядя на меня честнейшими глазами. В них читалась непробиваемая вассальная преданность, готовность умереть за идею и искреннее недоумение моим недовольством. Мне захотелось слегка его придушить или поставить в угол. Да, наказание не совсем равноценное, но все лучше первого года его службы, когда мне почти каждый день хотелось убить об стену это ходячее простодушие. «Где моя дочь?» — коротко спросил я.
«Миледи Хельга во внутреннем дворе. Она с лучниками смотрит фильм про командора сэра Джеймса Бонда».
Мне резко стало плохо с сердцем.
«А до этого мы все смотрели «Бар Дикий Койот».
Без малейшей жалости добил он. Я пошатнулся, всем весом оседая на его плечо.
«И еще леди Мелисса...»
Я вскинул голову, мгновенно возвращаясь в сознание.
«Леди Мелисса вызвала священника. После того удара молнии она сочла, что нуждается в совете духовного лица».
Мне не оставалось ничего, кроме бессильных ругательств, марш-броска к себе в комнату, быстрого переодевания и второго раунда уже на площадке с лучниками, сидящими гурьбой перед маленьким нетбуком, на экране которого отплясывали три красотки в мокрых футболках. «Что за дьявольщину вы здесь смотрите, парни?» — прорычал я, с трудом удерживаясь от того, чтобы просто не зарубить чудо японской техники рыцарским мечом.
«Про любовь!»
— меланхолично вздохнули сразу трое лучников. «Какая к чертям любовь? Это адские картинки и сатанинское искушение! Любого, кто хоть 5 минут смотрел на это ужасающее непотребство, проклянет святая церковь!» Воины небрежно пожали плечами. «Действительно, Кого я тут хотел напугать адскими муками и птимьями, отлучением или обвинением в отступлении от канонов истинной веры? Да у нас в замке каждый второй еретик, а я сам тогда же первый. Ладно, зайдем с другого боку. «Где моя дочь?» — нажал я. «Миледи Хельга на конюшне, Седрик учит ее одевать седло». «Что?» «Ну, в смысле, седлать!» Так же рассеянно отмахнулись парни, не сводя глаз с блондинки на мониторе. «Кого седлать?» «Да кого угодно, что вы докопались, лорд Белхорст. Сейчас самое интересное, она будет петь его песню». В иной момент негодяев бы выдрали плетьми и погнали со службы, но сегодня уступить пришлось мне. Нельзя наказывать одних за проступки других, а истинный виновник всего происшедшего даже не моя беспечная девочка, а тот, кто позволил ей протащить в средневековье запрещенные вещи. И Эд мне за все это ответит. «Седрик! Эльга!» Громко прокричал я, заходя на конюшню. Трое лошадей в ближайших денниках тут же повернули морды, сообщая, что Седрика здесь нет, а вот...
«Па, я тут!»